Джоан Роллинг, «Гарри Поттер» и «Узник Азкабана». Первая дорожка второй кассеты. «Ну вот мы и пришли. Заходите». И он открыл дверь. В отделанной деревянными панелями просторной учительской стояло много старых разномастных кресел. В одном из них, у камина, сидел профессор Снег. Он обернулся на шум и криво улыбнулся, блеснув глазами. Профессор Люпин вошел последний и хотел было закрыть за собой дверь, но Снег остановил его. «Постойте, Люпин, я, пожалуй, пойду. Зрелище предстоит не из приятных». Снег поднялся и широким шагом прошествовал мимо учеников. Его мантия развивалась, словно черный парус на ветру. В дверях он остановился, круто развернулся и с усмешкой сказал: «Хочу вас предупредить, Люпин, в этом классе учится Невилл Долгопупс. Так вот, советую ничего ответственного ему не поручать, он не справится, если только мисс Грейнджер не нашепчет ему на ухо, что и как делать». Невилл покраснел. Гарри из-под лобья глянул на Снега. Мало ему унижать Невилла на своих уроках, так он и науськивает на него и других учителей. Профессор Люпин удивленно поднял брови, а я надеялся, что именно Невилл мне сегодня поможет. Это уверен, он превосходно справится с заданием. Невилл побурел, как свекла. Снег презрительно скривился, вышел и громко хлопнул дверью. «Поглядите на гардероб», — сказал профессор Люпин и жестом указал на дальний конец комнаты, где стоял старый гардероб для мантий. Люпин подошел к гардеробу, внутри что-то завозилось, и гардероб покачнулся, ручка дверцы задергалась, ученики в переднем ряду отшатнулись. «Там всего-навсего обычный Богарт», — успокоил их учитель. «Так что бояться нечего. Большинство все-таки полагало, что Богарта стоит бояться». Невилл с ужасом глядел на профессора Люпина. Симус Финниган не сводил опасливого взгляда с дверцы, только бы не открылась. «Богарты любят темноту», — рассказывал Люпин, — «и чаще всего прячутся в гардеробе, под кроватью, в ящике под умывальником. Одного я нашел в футляре напольных часов. Этот появился здесь только вчера. Я попросил директора оставить его для нашего сегодняшнего урока». «Кто ответит, что такое Богарт?» Гермиона подняла руку. «Богарт — это привидение, которое меняет свой вид. Он превращается в то, чего человек больше всего боится». «Замечательно. Даже я не ответил бы точнее», — похвалил Гермиону Люпин, и та зарделась. «Так вот, Богарт в гардеробе еще ни на что не похож. Он не знает, кого и чем станет пугать. Как он выглядит, неизвестно, но стоит его выпустить, он тут же станет тем, чего мы боимся больше всего на свете». Невилл дико вытаращил глаза и что-то забормотал. «А это значит, — продолжал профессор, не обращая на Невилла внимания, — что у нас перед Богартом огромное преимущество. Можешь сказать, Гарри, какое?» Гермиона вскинула руку и даже на мыски приподнялась, чтобы ее вызвали. Это сбивало с толку, но Гарри все же решил ответить. «Ну, нас здесь много». Гермиона огорченно опустила руку. «Правильно», — сказал Люпин. «Поэтому с Богартом лучше сражаться вдвоем, втроем. Вообще, чем вас больше, тем лучше. Он сразу теряется, не может выбрать, в кого ему превратиться. В безголового мертвеца или огромного плотоядного слизняка. Однажды Богарт на моих глазах хотел напугать сразу двоих, и превратился в половинку слизняка. Вот смеху-то было. Заклинание против Богарта простое. Нужно только одно — хорошенько сосредоточиться. Лучшее оружие против него — смех. Превратите его во что-нибудь смешное и рассмеетесь, он тут же исчезнет. Сперва поучим заклинания без волшебных палочек. Повторяйте за мной. Ридикулус. Ридикулус. Хором воскликнули ученики. Замечательно. Но это самая легкая часть. Волшебное слово само по себе вам не поможет. Тут-то как раз мне и понадобится, Невилл, твоя помощь. Подойди сюда. Гардероб снова задрожал, Невилла затрясло от ужаса. К гардеробу он шел, как на эшафот. Встань вот здесь. Скажи, чего ты боишься больше всего на свете? Невилл невнятно что-то пробормотал. «Что ты сказал, Невилл? Я не расслышал». Невилл умоляюще оглянулся в сторону товарищей и шепотом произнес: «Профессора Снега». Все дружно засмеялись. Невилл виноват улыбнулся, профессор Люпин задумался. «Так-так, профессора Снега. Ты ведь, Невилл, кажется, живешь у бабушки?» «Да, только я не хочу, чтобы Богарт обернулся моей бабушкой». «Нет-нет, я тоже этого не хочу», — улыбнулся профессор Люпин. «Скажи, во что обычно одета твоя бабушка?» Навел удивился, но ответил: «Ну, всегда одна и та же высокая шляпа, на ней чучело грифа, длинное платье зеленое, иногда лисий палантин». «И, конечно, сумочка», — подсказал профессор. «Да, большая, красная. А теперь постарайся как можно ярче вообразить себе все, что носит бабушка. Вообразил?» «Да», — неуверенно ответил Невилл, — «что-то будет дальше. Богарт выскочит из гардероба, увидит тебя и превратится в профессора Снега. Ты нацелишь на него волшебную палочку, представишь себе бабушкину одежду и громко скажешь: «Ридикулус!» Страшный профессор вырядится в шляпу с чучелом грифа, зеленое платье, и в руке у него будет красная дамская сумочка. Гриффиндорцы дружно захохотали. Гардероб заходил ходуном. Если у Невилла получится, Богарт станет пугать всех по очереди, — сказал Люпин. Вспомните теперь, чего вы больше всего боитесь, и придумайте, как страшилище превратить в посмешище. Все притихли. — Чего я больше всего на свете боюсь? — задумался Гарри. — Волан-де-Морта, вернувшего себе былое могущество? — И стал перебирать в голове, как лучше его высмеять. И тут в памяти всплыло. Из-под черного плаща высовывается рука, из-под капюшона вырывается хриплое протяжное дыхание, пронизывающий холод словно засасывает в трясину. Гарри содрогнулся и посмотрел кругом, не заметил ли кто. Весь класс, зажмурившись, воображал самое-самое ужасное. Рон буркнул оторвать ему ноги. Рон, конечно, думает о пауках. Он их боится до смерти. — Ну что, придумали? — спросил Люпин. Гарри вдруг стало страшно. Он еще ничего не придумал, да и что придумаешь против Дементора? Но стыдно просить еще минуту, все уже кивали и закатывали рукава. «Невилл, мы немного отойдем, чтобы тебе было свободнее действовать. Потом я вызову следующего», — сказал Люпин. «Все назад, не мешайте Невиллу». Ученики попятились и прижались к стене. Невилл остался у гардероба один-одинешенек. Он побледнел от страха, но закатал рукава и крепко сжал палочку. «Начнешь, Невилл, на счет три». Профессор Люпин нацелил палочку на дверь гардероба. «Раз, два, три». Из волшебной палочки вырвалась струя искр и ударила в ручку двери. Гардероб распахнулся, из него прямо на Невилла, сверкая глазами, нос крючком, шагнул, как живой профессор Снег. Невилл отшатнулся, но волшебной палочки не опустил, шепча заклинание одними губами, а Снег все надвигался, тянул к Невиллу руки, вот-вот схватит. «Ридикулус!» — взвизгнул Невилл. Раздался щелчок, и Снег покачнулся. На нем красовалось длинное, отделанное кружевами платье, на голове огромная шляпа, увенчанная грифом, основательно побита молью, на руке вместительная дамская сумка. Все так и покатились со смеху. Богарт растерялся и замер, как вкопанный. — Парвати, теперь вы! — крикнул профессор Люпин. Парвати уверенно вышла вперед. Снег двинулся на нее. Щелчок, и вместо него появилась обвитая пеленами в кровавых пятнах мумия. Она слепо уставилась на Парвати, вытянула руки и, медленно волоча ноги, поплелась к девочке. «Ридикулус!» Путы на ногах мумии развелись, заплели ноги, и мумия ничком грохнулась на пол, голова оторвалась и покатилась по полу. «Симус!» — вызвал Люпин. Симус стрелой выскочил к привидению. Щелчок, и вместо мумии появилась банши. Костлявая ведьма-привидение с длинными до пола волосами и зеленым лицом, вестница смерти. Она широко раскрыла рот, и комната огласилась пронзительным воплем, от которого волосы на голове у Гарри встали дыбом. «Ридикулус!» — крикнул Симус. Банши захрипела, схватилась за горло, совсем пропал голос, щелчок, вместо нее крыса гонится за своим хвостом, еще щелчок, и мышь обернулась гремучей змеей, извивалась и вдруг превратилась в окровавленный глаз. — Смотрите, он растерялся, — крикнул профессор Люпин. — Скоро совсем сгинет. Дин, ваша очередь. Дин выбежал к Богарту, щелчок, на полу запрыгала оторванная рука и по крабье поползла к Дину. «Ридикулус!» — заорал Дин. Хлоп! Руку захлопнула мышеловка. «Браво, Дин! Теперь Рон!» Рон выскочил на середину комнаты. Щелк! Огромный, ростом выше взрослого человека, косматый паук, угрожающе клацая жвалами, пошел на Рона. Кто-то взвизгнул. Рон на мгновение оцепенел. И вдруг как взревет «Ридикулус!» И ног у паука как не бывало. Он покатился к Лаванде Браун, та, пискнув, отскочила. Паук покатился к Гарри. Гарри поднял палочку. «Позвольте мне!» — крикнул вдруг профессор Люпин и встал между Гарри и пауком. Щелчок! И безногий паук исчез. В воздухе перед учителем повис серебристый хрустальный шар. Люпин сказал спокойно: «Ридикулус!» И шар, обернувшись тараканом, шлепнулся оземь. «Идите сюда, Навил, докончите его», — позвал Люпин. Щелчок превратил таракана в Снега. Навил на этот раз уверенно ринулся на Богарта. «Ридикулус!» — закричал он. На мгновение Снег опять предстал перед классом в длинном платье. Навил рассмеялся. Богарт лопнул. И с минуту в воздухе висели только крошечные клочки дыма. Привидение исчезло. «Превосходно!» — похвалил Невилла профессор Люпин под аплодисменты учеников. «Превосходно, Невилл! Все молодцы! Оценки по 5 баллов каждому, кто сражался с Богартом. Невиллу 10 за 2 раза. И по 5 баллов Гермионе и Гарри». «Но ведь я ничего не сделал», — смутился Гарри. «Вы с Гермионой правильно ответили на вопросы», — пояснил Люпин. «Молодцы! Замечательный урок. Домашнее задание — прочитать в учебнике о Богартах, законспектировать и сдать в понедельник. Все». Ученики загалдели и повалили вон из учительской. «Вот это да! Вот это урок!» Только Гарри приуныл. Профессор Люпин не дал ему сразиться с привидением. Неужели из-за того обморока в поезде? Неужели профессор думает, что он просто слабак и при виде Дементора снова грохнется в обморок? Но никто, по-видимому, ничего такого не заподозрил. «Видели, как ловко я сладил с этой ведьмой Банши?» — кричал Симус. «А я с рукой!» — старался перекричать Симус один. «А Снег-то? Снег в шляпе с грифом! Вот потеха! А моя мумия? Интересно, почему профессор Люпин боится хрустального шара?» — задумчиво произнесла Лаванда. «Вот это урок! Лучше у нас еще не было», — сказал Рон по пути в класс, где они оставили сумки с учебниками. «Очень хороший учитель», — одобрила Гермиона. «Только мне бы тоже хотелось сразиться с Богартом». «Вот бы поглядеть», — хихикнул Рон. «Он наверняка обернулся бы домашней работой, за которую тебе поставили не 5, а 4». Глава 8. Побег полной дамы. Третьекурсники любили уроки защиты от темных искусств. Вот только Драко Малфой со своей шайкой не упускали случая сказать о профессоре Люпине гадость. «Вот так лохмотья!» — громко шептал Малфой, завидев Люпина. «Точь в точь наш домашний эльф!» Одежда у Люпина и правда потрепана, и в заплатах, зато уроки, один лучше другого. После оборотня сражались с красными колпаками, эти свирепые карлики водились всюду, где когда-то проливалась кровь, в затканных паутиной закоулках замков, в оврагах на месте сражений, и дубинами убивали заблудившихся путников. Потом изучали ползучих водяных. Они были вылитые обезьяны, только в чешуе, жили в прудах и душили перепончатыми лапами всех, кого им удавалось заманить к себе. Самым ненавистным уроком для Гарри было зелье варенья профессора Снега. Вся школа мгновенно узнала, как Богарт предстал в виде Снега, одетого в платье и шляпу бабушки Невилла. Ученики и кое-кто из профессоров держались за животы от смеха, только Снег ходил чернее тучи. При одном упоминании профессора Люпина у него мстительно загорались глаза, Невиллу на его уроках в отместку доставалось вдвойне. Еще Гарри начал бояться уроков профессора Трелани. В освещенной камином, насыщенной благовониями комнате класс искал тайный смысл в смутных фигурах и символах, а у Трелани, стоило ей взглянуть на Гарри, огромные глаза заволакивало слезами. Он старался не замечать ее взгляда. Нет, профессор Трелани не нравилась ему, хотя многие испытывали к ней чуть ли не благоговение. Парвати Патил и Лаванда Браун то и дело бегали в башню к профессору Трелани на переменах и возвращались с таким высокомерным видом, будто они узнали что-то неведомое остальным. А случись им беседовать с Гарри, они приглушали голос, будто он уже лежал в предсмертной горячке. Уроки ухода за магическими существами на всех наводили тоску. Хагрид после случая с клювокрылом потерял веру в себя. Теперь урок за уроком класс занимался флобер-червями, а существ скучнее, как известно, нет во всем мире. «Кому надо за ними ухаживать?» — ворчал Рон, второй час запихивая в слюнявую глотку червяка нарезанный лентами салат. Наступил октябрь. Скоро начнутся матчи, и скучные уроки легче будет терпеть. В четверг вечером Оливер Вуд, капитан команды Гриффиндора, созвал игроков обсудить новую тактику. В команде по квиддичу 7 человек. 3 охотника, 2 загонщика, ловец и вратарь. Все летают на метлах. Поле для квиддича большое, на противоположных сторонах по два длинных шеста, на которых на высоте 15 метров укреплены ворота-обручи. Охотники забивают в обручи голы красным, величиной с футбольный, мячом. Загонщики битами отбивают черные мячи-бладжеры, которые летают по полю и норовят сбить игроков с метел. Голкипер защищает ворота. Задача ловца самая трудная — поймать золотой снитч, крылатый мячик размером с грецкий орех. Игра кончается, когда ловец схватит снитч, его команда получает 150 очков и обычно выигрывает. Команда Гриффиндора собралась в холодной раздевалке. Солнце садилось, и на поле стало темнеть. Капитан команды Оливер Вуд, 17-летний здоровяк-семикурсник, кончал в этом году школу. Обращаясь сегодня к команде, он волновался чуть не до слез. «Это наш, точнее, мой единственный шанс выиграть кубок школы», — начал Оливер, вышагивая перед командой из угла в угол. «Я играю с вами последний сезон. Это мой последний шанс. Команда Гриффиндора проигрывала 7 лет подряд. Нам не везло. Были травмы. В прошлом году турнир отменили». Вуд сглотнул, будто в горле у него все еще стоял комок после прошлогоднего разочарования. «Но наша команда, самая классная во всей школе!» Взгляд его сверкнул, и он ударил кулаком в ладонь. «У нас 3 превосходных охотника». Вуд поглядел на Алисию Спиннет, Анжелину Джонсон и Кэти Белл. 2 непревзойденных загонщика. «Ну что ты, Оливер, будет тебе?» — притворно смутились Фред и Джордж. «И у нас ловец, который ни разу еще не упустил снитча». Гордость у него в голосе прозвучала, как раскат грома. Вуд помолчал и скромно добавил. «И, наконец, я...» «Ты у нас лучше всех, Оливер!» — сказал Джордж. «Обалденный вратарь!» — похвалил Фред. «Наши имена уже 2 года должны стоять на кубке». Вуд снова замаячил туда-сюда. «Когда Гарри пришел в команду, я сказал себе, кубок у нас в кармане». «Не вышло. Но в этом году, моем последнем...» В голосе у него звучала такая горечь, что даже Фреду с Джорджем стало его жаль. «В этом году, Оливер, кубок наш, как пить дать», — сказал Фред. «Мы выиграем, Оливер», — заверила Анжелина. «Можешь не сомневаться», — прибавил Гарри. Тренировались 3 раза в неделю с огромным воодушевлением. Дни становились короче и холоднее, зарядили дожди, но ни грязь, ни ветер, ни дождь не затмевали блестящие картины, постоянно всплывающие перед глазами Гарри. Он держит в руках литой серебряный кубок. После одной из тренировок, продрогший, но довольный, Гарри зашел в гостиную, полную возбужденных гриффиндорцев. Рон и Гермиона сидели в креслах у камина и готовили карты звездного неба для урока астрономии. — Что стряслось? — спросил Гарри друзей. — Видишь объявление? Рон махнул в сторону свежего куска пергамента на древней доске объявлений. — Конец октября. Посещение Хагсмида. Через портретный проем вслед за Гарри вошел Фред. «Вот здорово!» — обрадовался он. «Заглянул в лавку Зонка, у меня как раз кончаются дроже-вонючки». Гарри, погрустнев, откинулся на спинку кресла. «Да не расстраивайся, пойдешь в следующий раз», — прочитала его мысли Гермиона. «Блэка скоро поймают». Его ведь уже видели. Ну, Блэк не такой дурак. В Хогсмиде ему делать нечего. Попроси МакГонагал, может, она разрешит тебе пойти с нами. Когда ты еще будет в следующий раз? — Ты что, Рон? — опешила Гермиона. — Гарри нельзя ни на шаг выходить из школы. — Да что ему, одному здесь сидеть, что ли? — Давай, Гарри, обязательно попроси МакГонагал. — Наверное, попрошу. Гермиона хотела было возразить, но к ней на колени прыгнул живоглот, у него в зубах корчился большой паук. «Он что, обязательно должен жрать его на наших глазах?» — поморщился Рон. «Умница, Глотик!» — Гермиона погладила кота, не обращая на Рона внимания. «Ты его сам поймал?» Живоглот принялся медленно жевать паука, не сводя желтых глаз с Рона. «Да не пускай его ко мне!» — пробурчал Рон и склонился над картой. «У меня в сумке короста!» Гарри зевнул. «Эх, сейчас бы лечь спать, а надо еще закончить карту». Он подтянул свою сумку, вынул пергамент, чернила с пером и принялся за работу.
«Можешь срисовать мою, если хочешь», — предложил Рон.
Пометив последнюю звезду завитушкой и придвинул работу к Гарри. Гермиона поджала губы, она терпеть не могла, когда списывают. Живоглот, не мигая, глядел на Рона и помахивал кончиком хвоста. Рон на миг отвернулся, кот вдруг бросился на его сумку и стал рвать когтями. «Брысь! Брысь, дурацкий кот!» — завопил Рон, схватил сумку и стал бешено трясти кота, но кот намертво вцепился в нее и грозно шипел. «Рон, ему больно!» — взвизгнула Гермиона. Вся гостиная с интересом наблюдала за сражением. Рон тряс сумкой, кот держался крепко. И тут из сумки вылетела крыса короста. «Хватай кота!» — взревел Рон. Живоглот выпустил порванную сумку и, перепрыгнув через стол, помчался за перепуганной насмерть коростой. Джордж бросился ему наперерез, но опоздал. Короста стремглав прошмыгнула между множеством ног и исчезла под старым шкафом. Живоглот сходу затормозил и запустил под шкаф переднюю лапу. Подоспели Рон с Гермионой. Гермиона схватила кота поперек туловища и оттащила. Рон, распластавшись на полу, за хвост вытянул коросту. «Ты посмотри на нее!» Рон затряс крысой перед лицом Гермионы. «Кожа да кости! А твой живоглот на нее кидается! Держи его подальше от моей крысы!» «Рон, Глотик не понимает, что это плохо!» — оправдывалась Гермиона дрожащим голосом. «Все кошки охотятся за крысами!» «Это непростая кошка!» — не унимался Рон, запихивая крысу в нагрудный карман. «Он понял мои слова, что короста у меня в сумке». «Глупости. Глотик почуял ее. Ну, а как же еще?» «Твой кот взъелся на коросту», — не отступал Рон. Вокруг захихикали, но он ничего не слышал. Короста появилась здесь раньше, и она была больна. Рон повернулся на каблуках и ушел в спальню. Весь следующий день Рон дулся на Гермиону. На уроке травологии все трое срезали с одного цветка пузатые розовые стручки. Рон, надувшись, молчал. «Как короста?» — робко спросила Гермиона, раскрыла стручок и вытряхнула блестящие бобы в деревянную катку. Забилась под одеяло и дрожит от страха. Сердито ответил Рон. Кинул бобы в катку, промахнулся, и бобы рассыпались по полу. «Аккуратнее, Уизли!» — сказала профессор Стебль. Бобы тут же лопались и превращались в цветки. Со звонком друзья вышли из оранжереи. Следующий урок — трансфигурация профессора МакГонагал. Гарри попросит у нее разрешения пойти в Хогсмид. Но вот как лучше к ней обратиться? В конце коридора столпились возбужденные одноклассники, и Гарри на время отвлекся от своих мыслей. Окруженная учениками, Лаванда Браун горько рыдала, а Парвати Патил, обняв подругу за плечи, что-то объясняла Симусу Финнигану и Дину Томасу. Вид у них был самый серьезный. «Что случилось, Лаванда?» — встревожилась Гермиона. «Ей утром пришло из дома письмо», — тихо ответила за подругу Парвати. «Ее кролика Пушистика задрала лиса. Бедная Лаванда,
пожалела Гермиона. А как же я могла забыть? Всхлипывая, корила себя Лаванда. Ты помнишь, какое сегодня число?
Какое?
16 октября. То, чего ты боишься, случится 16 октября. Помнишь? Она была права. Так и вышло. Вокруг Лаванды столпился весь класс. Симус сокрушенно качал головой. Гермиона, помолчав, спросила. Так ты все это время боялась, что Пушистика съест лиса?
Ну, не обязательно лиса,
— ответила Лаванда сквозь слезы, глядя на Гермиону. Я боялась, что он умрет.
А что, Пушистик был старый?
Да нет, он был совсем еще детеныш. Парвати крепче обняла подругу.
Тогда почему ты боялась, что он скоро умрет?
Парвати метнула на Гермиону сердитый взгляд.
«Давай рассуждать логически».
Гермиона обвела весь класс взглядом. «Ведь Пушистик умер даже и не сегодня. Сегодня пришло письмо». Лаванда разрыдалась еще громче. «Как она могла бояться? Ведь это произошло внезапно».
«Не слушай ее, Лаванда», — перебил Гермиону Рон. «Ей плевать на чужих животных».
Рон с Гермионой метали друг на друга грозные взгляды, но тут очень кстати появилась профессор МакГонагал. Друзья сели по разные стороны от Гарри и весь урок не проронили ни слова. Прозвенел звонок, Гарри встал и пошел к столу МакГонагал, но профессор сама заговорила о Хогсмиде, обратившись к классу. «Задержитесь ненадолго. Вы все...» «На моем факультете, поэтому сдайте мне до Хэллоуина разрешение от родителей. Не будет разрешения, не будет Хогсмида».
Невилл поднял руку.
«Профессор, я, кажется, потерял. Ваша бабушка Долгопупс послала разрешение прямо мне. Решила, что так надежнее. Все, урок окончен.
Пойди попроси ее».
— шепнул Рон.
— Гарри!
— заикнулась было Гермиона.
— Ну иди же!
— подтолкнул его Рон. Гарри подождал, пока все выйдут, и, нервно покусывая губу, подошел к МакГонагал.
— Что вам, Поттер?
Гарри набрал в грудь воздух и сказал: — Профессор, мои дяди с тетей забыли подписать разрешение. Профессор МакГонагал посмотрел на него поверх прямоугольных очков.
«Можно мне, как вы думаете, пойти в Хогсмид?»
Профессор занялась бумагами на столе и, не глядя на Гарри, ответила: «Боюсь, Поттер, что нет. Вы ведь слышали, что я сказал. Нет разрешения, нет Хогсмида. Таково правило.
Но дяди и тети, они маглы. Они не понимают, зачем разрешение.
И вообще, — не сдавался Гарри, — Рон из-за двери отчаянно кивал в знак одобрения.
«Если бы вы позволили...»
«Но я не могу позволить». МакГонагал встала и аккуратно уложила бумаги в ящик стола. «Согласно правилам, дают разрешение либо родители, либо опекун».
Она подняла глаза. В лице у нее появилось странное выражение.
«Простите, Поттер, но ничем не могу помочь. Поторопитесь, а то опоздаете на урок».
На этом разговор закончился.
Рон ругал МакГонагал, не переставая. Гермиона с укором смотрела на него. Выражение ее лица говорило «все к лучшему». И это еще больше сердило Рона. А Гарри тоскливо слушал, как однокурсники взахлеб обсуждают, что будут делать в Хогсмиде.
«Не унывай!» — Рон хлопнул Гарри по плечу.
«В этот день Хэллоуин. Вечером в большом зале праздничный ужин».
«Угу», — мрачно кивнул Гарри.
«Праздник праздником, но поход не заменит ничто». Все пытались утешить Гарри, но тщетно Дин Томас, умевший подделать любой почерк, предложил расписаться за дядю Вернона. Но профессор МакГонагал уже знал, что дядя Вернон отказался дать разрешение. А Рон вспомнил про мантию-невидимку, но Гермиона возразила на это, что дементеров маскарадом не проведешь.
Они чувствуют человека через мантию. Но менее всего утешили слова Перси. «И чего столько шума подняли из-за Хоксмита?» — сказал он вполне серьезно. «Не стоит он этого. Магазин сластей еще ничего, но в лавку диковинных штучек «Зонко» даже заходить опасно. Ну, стоит, пожалуй, заглянуть в визжащую хижину, но больше там делать нечего». Утром Гарри встал вместе со всеми и пошел завтракать. Настроение у него было скверное, но показывать этого не хотелось. Друзья старались приободрить его. «Мы принесем тебе много-много сладостей», — обещала Гермиона, от всего сердца жалея Гарри. «Воз и тележку», — подхватил Рон. Вчерашнее забылось. Было из-за чего расстраиваться. Вот Гарри действительно не повезло. «Да ладно, чего там?» — небрежно отвечал Гарри, провожая друзей в холл. «Счастливо! Увидимся вечером на празднике». Завхоз Филч стоял у дверей и по списку отмечал уходящих, пристально вглядываясь в каждое лицо. «Без разрешения мимо него не проскользнешь». «Что, Поттер, отсиживаешься в замке?» — крикнул Малфой. Крэб и Гойл осклабились. Дементеров испугался. Гарри сделал вид, что не слышал, и уныло поплелся вверх по мраморной лестнице через пустые коридоры в башню Гриффиндора. «Пароль!» — встрепенулась полная дама. «Фортуна-мажор!» — вялым голосом назвал пароль Гарри. Портрет открылся. В гостиной кишмя кишели первый и второй курсы, несколько старшекурсников степенно беседовали о чем-то, им походы в Хогсмид уже приелись. «Гарри, Гарри, иди к нам!» — позвал Колин Криви. Он благоговел перед Гарри и не упускал случая поговорить. «Ты не идешь в Хогсмид? А почему?» Колин сиял от счастья, что говорит со знаменитостью, и гордо глядел на товарищей. «Посиди с нами немного». «Спасибо, Колин. Гарри терпеть не мог, когда глазеют на его шрам. Мне надо в библиотеку делать домашнее задание». «Раз сказал, нужно идти». И Гарри пошел обратно через портретный проем. «Зачем было меня будить из-за каких-то пары минут?» Пробурчала вдогонку полная дама. Гарри понуро потащился в библиотеку, но на полпути передумал. Уроки на ум не шли. Он повернул назад и нос к носу столкнулся с Филчем. Филч только что выпустил из замка последнего ученика. — Ты что тут делаешь? — подозрительно сощурился Филч. — Ничего. — Ничего? У Филча затряслась нижняя челюсть. «Хорошенькое дело». «Почему ты не в Хогсмиде? Твои дружки забавляются дрожжевонючками, рыгательным порошком и червями-свистелками, а ты тут шляешься?» «Что-то подозрительно». Гарри молча пожал плечами. «Сейчас же иди в гостиную», — скомандовал Филч и проводил Гарри взглядом до ближайшего поворота. Гарри в гостиную не пошел. «Может, навестить Буклю?» Поднялся по лестнице, вышел в коридор, ведущий в советник, и тут кто-то его окликнул. Гарри шага на два вернулся. Из дверей своего кабинета выглядывал Люпин. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Люпин совсем другим тоном, чем Филч. — А Рон с Гермионой где? — В Хогсмиде, — ответил Гарри, — как будто это для него ровным счетом ничего не значило. — А вот оно что! Люпин немного помолчал. — Не хочешь зайти? Мне как раз привезли Гриндилоу для следующего урока. — Что привезли? Гарри вошел в кабинет Люпина. В углу стоял огромный аквариум, болотно-зеленого цвета чудище с острыми рожками, прильнув к стеклу, корчило рожи, сгибало и разгибало длинные костлявые пальцы. «Водяной черт», — пояснил Люпин, внимательно его разглядывая. «С ним справиться не так трудно, особенно после ползучих водяных. Надо только сломать ему пальцы. Они у него длинные и сильные, но хрупкие.
Водяной черт оскалился, обнажив зеленые зубы, и зарылся в водоросли.
— Чаю хочешь? — Люпин поискал глазами чайник. — Я как раз подумывал о чашке чая.
— Да, пожалуйста,
— робко ответил Гарри. Люпин коснулся чайника волшебной палочкой, и из носика сейчас же вырвалась струйка пара. — Садись! — Люпин указал на стул и снял крышку с пыльной банки. — У меня только в пакетиках, хотя, думаю, чайные листья тебе порядком надоели.
Гарри поглядел на учителя. Глаза Люпина лукаво поблескивали.
— Откуда вы знаете?
— А мне сказала профессор МакГонагал.
Люпин подал Гарри кружку с отколотым краем. — Ты ведь не боишься предсказаний?
— Нет.
— Может, рассказать Люпину о собаке на улице Магнолий?
— Нет, лучше не надо. Еще подумает, что Гарри трус и без того не дал сразиться с оборотнем.
Должно быть, эти мысли отразились у него на лице, потому что Люпин спросил, — Тебя что-нибудь тревожит?
— Нет,
— соврал Гарри и отхлебнул из кружки. Водяной черт показал ему кулак.
— Тревожит, — сам того не ожидая, признался Гарри и поставил кружку на стол.
— Помните, мы сражались с оборотнем?
— Да, конечно.
— Почему вы тогда не дали мне попробовать?
Люпин удивленно поднял брови.
— Мне показалось, ты это понял.
Гарри опешил. Он ожидал, что Люпин постарается уйти от ответа.
— Но все-таки почему? — переспросил Гарри.
— Ну, видишь ли, Люпин слегка нахмурился, увидев тебя. — Оборотень... принял бы облик Волан-де-Морта.
Гарри от удивления вытаращил глаза. Он меньше всего ожидал такого ответа. К тому же Люпин назвал темного лорда по имени, а ведь никто, кроме Дамблдора и Гарри, не осмеливаются так его называть.
«Очевидно, я был неправ, но я подумал, что в учительской ему нечего делать», — продолжал Люпин.
«Все бы перепугались». И урок пошел бы на смарку.
— У меня мелькнула мысль о Волан-де-Морте, — признался Гарри, — но я тут же вспомнил Дементора.
— Так вот оно что! — вслух рассуждал Люпин поразительно. Заметив недоумение в лице Гарри, Люпин улыбнулся и прибавил. — Выходит, больше всего на свете ты боишься страха.
— Это похвально.
Гарри не нашелся, что ответить, и отхлебнул чаю.
— Так ты, значит, решил, что я считаю тебя трусом, неспособным справиться с Богартом?
— Да. У Гарри словно гора с плеч свалилась. — Профессор Люпин, вы ведь хорошо знаете Дементоров.
— В дверь постучали. — Войдите, — сказал Люпин.
Вошел Снег с дымящимся бокалом в руках. Увидел Гарри. И сощурился.
— А, это вы, Северус, — улыбнулся Люпин. — Благодарю вас. Поставьте, пожалуйста, на стол.
Снег поглядел на Гарри, на Люпина и поставил бокал.
— Я тут показываю Гарри водяного черта.
Люпин указал на аквариум.
— Прелестно.
Даже не взглянув на аквариум, сказал Снег. — Выпейте прямо сейчас, Люпин.
Да — Да-да, конечно.
— Если понадобится еще, заходите. Я сварил целый котел.
— Пожалуй, завтра нужно будет выпить еще. — Большое спасибо, Северус.
— Не стоит, — сухо ответил Снег, но взгляд его Гарри не понравился. Настороженно, не улыбаясь, Снег повернулся и вышел.
Гарри с любопытством посмотрел на бокал. Люпин улыбнулся. «Профессор Снег любезно приготовил для меня это питье. Сам я не мастер их варить, а у этого зелья еще и очень сложный состав».
Люпин взял бокал, понюхал, немного отпил, и его передернуло.
«Жаль, нельзя добавить сахара».
«А от чего?»
Начал было Гарри, но Люпин поспешил ответить на неоконченный вопрос.
— Мне последнее время не можется. И помогает действительно только это зелье. Его мало кто умеет варить, но мне посчастливилось, я работаю с профессором Снегом, а равных ему в зелье варенье нет.
Люпин отхлебнул еще. Гарри едва сдержался, чтобы не выбить из его рук бокал.
«Профессор Снег очень интересуется темной магией», — сквозь зубы проговорил он.
«Правда?»
— Люпин сделал еще глоток.
«Говорят даже...» — Гарри помедлил и вдруг выпалил.
«Говорят, он на все готов, лишь бы преподавать защиту от темных искусств».
Люпин залпом выпил остатки зелья и поморщился.
«Ой, гадость какая!»
«Ладно, Гарри, делу время, потихий час. Увидимся на праздничном ужине.
Спасибо за чай». Гарри поставил на стол пустую кружку. Пустой бокал Люпина все еще дымился.
«Вот ты где!» — воскликнул Рон. «Гляди, сколько всего принесли!»
На колени Гарри посыпался дождь сластей в пестрых блестящих обертках. Рон с Гермионой только что вошли в комнату отдыха, оба раскраснелись с холода и сияли от удовольствия.
— Спасибо. — Гарри взял в руки пакетик черных перечных упыриков.
— Ну, как там, в Хогсмиде, где вы были? —
Где только друзья не были, и в магазине волшебных принадлежностей Дервиш и Бэнкс, и в лавке диковинных штучек Зонко, и в пабе Три метлы. Ах, какое там чудесное горячее сливочное пиво!
А почта, Гарри, 200 сов, каждая на своей полке, у каждой свой цвет. Чем быстрее сова, тем ярче цвет.
А в «Сладком королевстве» новый сорт сливочной помадки. Всем дают бесплатно попробовать.
О, держи.
А в «Трех метлах» мы, кажется, видели огра.
Кого у них там только нет.
Жаль, что нельзя было захватить сливочного пива. Так хорошо согревает.
А ты что делал?
— опомнилась Гермиона. — Готовил уроки?
— Да нет, так... Пил с Люпиным у него в кабинете чай, потом пришел Снег, и Гарри рассказал друзьям о зелье.
Рон раскрыл рот от удивления.
— И Люпин выпил? Он что, чокнутый?
Гермиона глянула на часы. — Пора идти за праздничный стол. До начала 5 минут. Друзья выскочили через проем с дамой и вместе со всеми поспешили в большой зал.
Вряд ли Снег отравил бы Люпина на глазах у Гарри.
Гермиона опасливо огляделась.
Не подслушивает ли кто?
— От него можно всего ожидать, — ответил Гарри.
Миновали холл и вошли в большой зал. Сотни тыкв светились зажженными внутри свечами. Под затянутым тучами потолком парила стая летучих мышей, змеились молниями ярко-оранжевые транспаранты, столы ломились от яств, до таких, что Рон с Гермионой, объевшиеся в Хогсмиде сладостей, не только отведали всего, но еще взяли добавки.
Гарри то и дело кидал взгляд на профессорский стол. Профессор Люпин был весел и, как ни в чем не бывало, беседовал с учителем заклинаний Флитвиком, а Снег что-то уж очень часто посматривал на Люпина. Но, может, у Гарри разыгралось воображение? После ужина привидения Хогвартса разыграли целое представление, неожиданно вылетели из стены столов, представляя сценки о том, как сделались привидениями. Огромный успех имел почти безголовый Ник, призрак колледжа Гриффиндор. Он очень живо изобразил, как ему безобразно отсекали голову. Чудесный вечер не испортил даже Малфой.
«Привет от Дементоров, Поттер!»
— крикнул он, выходя из зала.
Трое друзей вместе со всеми гриффиндорцами пошли обычным путем в башню Гриффиндора. У портрета полной дамы почему-то образовался затор.
— Что это все стоят? — удивился Рон.
Гарри поднялся на цыпочки. Проем в гостиную был закрыт. «Пожалуйста, расступитесь», — послышался голос Перси, и староста важно прошествовал сквозь толпу. «Почему такое столпотворение? Вы что, все забыли пароль? Извините, я староста школы». И тут стало тихо. Сначала умолкли те, кто стоял ближе всех к проему. Скоро молчали все. «Скорее позовите профессора Дамблдора!» — вдруг раздался пронзительный крик Перси, от которого словно повеяло холодом. Все взгляды устремились к нему. Стоявшие сзади поднялись на цыпочки. «Что случилось?» — спросила только что подошедшая Джинни. Наконец появился профессор Дамблдор. Гриффиндорцы расступились, Гарри и Рон с Гермионой протиснулись к самому входу. Гермиона ахнула и схватила Гарри за руку. Полная дама с портрета исчезла. Холст из Кромсон, пол усеян лоскутами, целый клок совсем вырван. Дамблдор окинул взглядом обезображенную картину и повернулся к подоспевшим МакГонагал, Люпину и Снегу. «Профессор МакГонагал, пожалуйста, пойдите к Филчу. Пусть он немедленно осмотрит все портреты в замке. Нужно найти полную даму». «Найдете, непременно найдете», — прокудахтал кто-то. Это был полтергейст Пивс. Он кувыркался под потолком, по обыкновению, радуясь чужой беде. «Что ты хочешь сказать, Пивс?» — спокойно спросил Дамблдор, и Пивс замер. Кого-кого, а Дамблдора он побаивался. Сменивший кудахтанье елейный голос был еще противнее слышать.
«Она спряталась от стыда, ваше директорское величество. У нее неописуемый вид. Я видел, как она мчалась по лесам и долам на пятый этаж, колесила между деревьями и истошно вопила».
Он улыбнулся от удовольствия и с сомнительной жалостью прибавил:
«Бедняжка».
«Она не сказала, кто это сделал?» «Все-таки спросил Дамблдор».
«Сказала школьный голова», — сказала. Пивс не спешил с ответом, будто поигрывал ручной гранатой. «Она отказалась пропустить его без пароля, а он разозлился».
Пивс сделал кувырок и взглянул на Дамблдора, зажав лицо коленями.
«Ох, и вредный же характер у Сириуса Блэка!»
Глава 9. Зловещее поражение. Дамблдор велел гриффиндорцам немедленно вернуться в большой зал. Минут через 10 к ним присоединились все ученики школы, которые ничего не могли понять. «Мы тщательно обыщем весь замок», — объявил Дамблдор. А МакГонагал и Флитвик тем временем заперли все входы в большой зал. «Боюсь, эту ночь безопасности ради придется провести здесь. Старосты факультетов будут по очереди охранять дверь в холл. За главных остаются старосты школы. Отделение девочек и отделение мальчиков. Обо всех происшествиях немедленно сообщать мне». Директор повернулся к Перси, и тот важно выпятил грудь. «С донесениями посылать привидений». Дамблдор немного подумал и добавил: «Да, вам еще вот что нужно». Он легонько взмахнул волшебной палочкой, длинные столы, взлетев, встали у стен, взмахнул снова, и весь пол устлали пухлые фиолетовые спальные мешки. «Спокойной ночи», — пожелал профессор, закрывая за собой дверь. Зал загалдел. Гриффиндорцы возбужденно объясняли, что стряслось с полной дамой. «Быстро все по спальным мешкам!» — крикнул Перси. «Никаких разговоров! Через 10 минут гашу свет!» «Идем!» — позвал друзей Гарри. Взяли по мешку и устроились на полу в углу зала.
«Как, по-вашему, Блэк еще в замке?» — боязливо шепнула Гермиона.
«Дамблдор, наверное, думает, что да», — отозвался Рон. «Хорошо еще, что Блэк явился сегодня», — заметила Гермиона. Все трое, одетые, забрались в мешки и продолжали беседовать. «Обычно в это время мы уже в башне. Может, Блэк утратил представление о времени?» — предположил Рон. «Он ведь в бегах, а не то вломился бы прямо сюда». Гермиона задрожала от страха. Всех занимало одно — как Блэк проник в замок. «А что, если он трансгрессировал?» — высказал догадку когтевранец. «Взял, да и перенесся, как по волшебству, из одного места в другое». «А может, переоделся?» — предположил пятикурсник из Пуффендуя. «Просто прилетел, и все», — сказал Дин Томас. «Похоже, одна я читала историю школы Хогвартс», — фыркнула Гермиона. «Наверняка», — воскликнул Рон. «А что?» «А то, что замок защищен кое-чем еще, кроме стен. Он заколдован. Сюда так просто не проберешься. Трансгрессировать сквозь стены замка нельзя. Переодеванием дементоров не проведешь. Дементоры охраняют все входы и выходы, они бы его заметили. А Филчу известны все потайные ходы. Они наверняка давно заколочены». «Гашу свет», — объявил Перси. «Всем забраться в мешки и не разговаривать». Свечи погасли, только слабо серебрились привидения, ведя серьезный разговор со старостами, да на волшебном потолке мерцали звезды, повторяя рисунок звездного неба. Зашелестели голоса, и Гарри казалось, будто он засыпает на поляне, и у него над головой легкий ветер шевелит листья. Время от времени в зал заглядывал преподаватель, проверить, все ли в порядке. Часа в три, когда почти все уже спали, пришел Дамблдор, поискал глазами Перси. Перси расхаживал по залу и выговаривал болтающим ученикам. Он приблизился к углу, где лежали Гарри и Рон с Гермионой. Дамблдор подошел к старости школы. Друзья притворились, что спят, и навострили уши. «Нашли его, профессор», — прошептал Перси. «Пока нет. Тут никаких происшествий. Все в полном порядке, сэр». «Хорошо. Пусть остаются здесь до утра. Я нашел для гостиной Гриффиндора временного стража». Дамблдор окинул взглядом спящих. «Завтра уже будут ночевать в своих спальнях». «А что с полной дамой, сэр?» «Прячется. На карте Аргелшира». «На третьем этаже. Она, видимо, не пускала Сириуса Блэка без пароля, он и напал на нее. Очень перепугал. Ну вот придет в себя, и мистер Филч отреставрирует ее холст». Дверь большого зала хлопнула, послышались чьи-то шаги. Гарри не смел шелохнуться. «Господин директор, четвертый этаж обыскан», — отрапортовал Снег. «Его нигде нет. Филч обшарил башни». «А в обсерватории смотрели?» «В кабинете профессора Трелани? В советнике?» «Нигде нет». «Хорошо, Северус. Впрочем, я и не думаю, что Блэк станет прятаться в замке». «А как он, по-вашему, сюда пробрался, профессор?» Гарри приподнял голову, чтобы слышать и вторым ухом. «Не знаю, Северус. У меня много догадок. Одна невероятнее другой». Гарри чуть приоткрыл глаза. Дамблдор стоял к нему спиной, Перси лицом, внимательно слушая, Снег между ними. Он явно сердился. «Помните, профессор, наш разговор перед началом учебного года?» — спросил Снег, едва слышно, и покосился на Перси. Его больше устраивал разговор без свидетелей. «Помню, Северус, помню». В голосе у Дамблдора прозвучало предостережение. «Ну, едва ли Блэк проник в замок без посторонней помощи. Не зря меня насторожило назначение...» «Никто в замке не стал бы помогать Блэку», — оборвал Снега Дамблдор, не допускающим возражений тоном. «Пойду к дементорам, сообщу им о результатах поисков. Я обещал им сообщить об окончании.
— Они предлагали свои услуги, сэр? — спросил Перси.
— Предлагали, — нахмурился Дамблдор. — Но пока я директор школы, ноги ни одного дементора здесь не будет.
Перси смутился. Он впервые видел директора в таком раздражении.
Дамблдор повернулся и неслышным шагом стремительно покинул большой зал. Снег проводил его недобрым взглядом и тоже ушел. Гарри обернулся к друзьям. Те лежали с широко открытыми глазами, глядя на звезды. — Что же все-таки происходит? — протянул Рон.
Конец первой дорожки второй кассеты.